Ну, такой сейчас мы следующую тему посмотрим.
Да, за это нам огромное спасибо. Следующую тему я решил выбрать ту, которую я сам плохо знаю. Вообще, как бы, полного представления у меня о ней нету, поэтому я хочу вместе с вами ее заодно и пройти. Вот. А часто вопросы по этой теме люди спрашивают, вот, и поэтому, в принципе, полезно знать, что, так сказать, эта тема из себя представляет. А тема называется на иврите «Ана ми маасе акум». Да? Имеется в виду, маасе акум – это то, что сделано не евреями, но конкретно эта тема касается шаббата. То есть, можно ли пользоваться продуктами нарушения шаббата, которые сделаны не евреями. Не евреям, естественно, шаббат не относится, да, естественно. Поэтому им это не запрещено. Вот. Но к нам, да, нам это запрещено. Да, нам нужно соблюдать шаббат. Вот. Но более того, в принципе, запрещено использовать даже продукты нарушения шаббата. То, что касается того, что сделано евреями, это мы пока не касаемся. Это тоже интересная тема на самом деле. Да? Вот. Но мы с вами сейчас в более легкую тему, да, то, что сделано не евреями. В чем вообще проблема изначально? Вообще, эта тема, она входит в большую тему, то, что называется Амир Алакум. Да? Амир Алакум – это запрет на приказывание неевреям нарушить для тебя шаббат. Да? То есть есть такой запрет, что нееврею запрещено сказать, там, не знаю, включи свет в шаббат, или выключи, или там свари для меня еду и так далее. Хотя ему это разрешено. Да? Есть причем несколько подходов к тому, вообще откуда взялся этот запрет. Вот. Один из подходов, и это по большинству мнений, что это запрет мудрецов, как бы цель его отдалить человеку от нарушения. Почему? Потому что если для человека постоянно будут нарушать шаббат, даже разрешенным способом, да, то для него это действие будет очень привычно, в конце концов он нарушит сам. Если для человека постоянно будут варить, там, не знаю, еду в шаббат, его там, не знаю, слуги, друзья и домработницы, да, не знаю, включить часть света, для него это будет вещью, как бы, которая абсолютно привычна. Да? И в конце концов он нарушит сам. Это одно из объяснений. То есть по Торе, по этому объяснению, это не запрещено. Да? Но мудрецы запретили. Это одно из объяснений. Это, в принципе, еще раз говорю, то, что принято большинством пуским. Но есть более строгое мнение, мнение меньшинства, которое говорит, что это запрет вообще из Торы. Почему? Потому что есть вообще большой спор в Аллахе. Есть такое понятие, как шалиах, как бы представитель, да, в законе. То есть, если человек не все, но некоторые мицвот, человек может выполнить через посланника. Ну, например, человек может через посланника жениться. Например, я могу попросить Дину пойти и выполнить какую-нибудь мицву для меня, приобрести для меня поле, да, для меня. Вот. И это будет, как будто бы я приобретаю. Да? То есть принцип шалих камото. То есть шалих как посланник? Тот посланник, как его, как пославший. То есть он, есть такое понятие в Аллахе, представительство. Не всегда оно работает, нельзя, например, попросить кого-то, чтобы за меня делал тфилин. Да? Но можно попросить кого-то, например, лакадеш Иша, там, не знаю, не приходит в голову, но, да, не знаю, там, дать сдаку, не знаю, и это будет считаться, как будто человек сам это сделал, да, ну и так далее. Вот. Так, соответственно, есть большой спор в Аллахе, кто может являться шалихом, да, кто может являться посланником. Вот. Только евреи, да, то есть те люди, которые сами по себе обязаны это выполнять, да, то для чего их просят. Либо, в принципе, любой человек, даже не еврей. Вот. И по большинству мнений, шалихом выполнении заповеди именно, да, может быть только еврей. И, соответственно, если я, например, прошу нарушить для меня шаббат не еврея, да, то как бы ко мне это не имеет никакого отношения. По этому объяснению. Но есть мнение, которое говорит, что есть шлихут, есть представительство даже у неевреев. То есть неевреи тоже могут быть, опять же, не во всем, как бы не во всех лохот, но в части, да, даже неевреи могут быть представителями. И тогда получается проблема. Тогда, если я прошу нееврея нарушить шаббат, это как будто бы я сам его нарушаю. То есть то, что он включил свет, это я включил свет. Поэтому объясним, в чем он-то не виноват. Да, как бы, но так как в той части, что он шалиах, да, он представитель, да, посланник, слово лишлох это посылать, да, то есть посланник, да, в данном случае как бы имеется в виду значение представитель, да, это как будто бы я сам нарушил шаббат. По этому объяснению это получается, что это запрет будет уже из Торы, да, и намного более суровый. Это мнение меньшинства, решение, тем не менее, оно есть, и Мишна Брура пишет, что как бы это мнение тоже нужно брать в расчет, да, и же как бы во всяких, так скажем, спорных ситуациях. Короче говоря, это то, что мы сказали про Амиралаху, когда запрещено, да, не еврею просить, чтобы он нарушил для нас шаббат. Теперь, наша тема более узкая, это когда нееврей сам сделал для нас какую-то работу. Мы его даже ни о чем не просили. Да? Он сам сказал, вот у тебя в комнате темно, давай я тебя включу. Да? Либо увидел, что у человека нечего есть, он сварил. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Вопрос, можно ли пользоваться результатами вот этого нарушения. Да? Вот, так это вопрос, ответ, как бы наша тема говорит, что это запрещено. Почему? Это, по всем мнениям, запрет мудрецов. То есть мудрецы отдалили нас от Амиралаку, от того, чтобы мы в следующий раз не попросили. Не попросили нееврея нарушить для нас шаббат. То есть то мудрецы сделали еще одно отдаление, что вообще запретили для нас вообще результаты этой работы. Да, то есть мы ничего не просили, он сделал для нас, да, тут нет даже проблем в шлихуте, да, в этом представительстве, потому что мы никак не просили. Вот. Но это запрет мудрецов, чтобы отдалить нас от проблемы Амиралаку, от проблемы именно поручений нарушить шаббат. Вот такая вот тема. Ну, примеры понятны, да, что если человек, например, если не еврей включил для нас свет, да, то мы, соответственно, светом не имеем права пользоваться. Сейчас мы увидим, что это будет ряд условий, что мы должны сделать, когда это запрещено, как и так далее. Но по-простому пользоваться этим светом нельзя. Например, читать при нем будет нельзя. Да, читать, там не знаю, что еще. Пользоваться светом, искать пропавшую вещь, там, да, если она упала, и так далее, и так далее. В туалет сходить, я не хочу забегать вперед, потому что тут как бы в чем здесь сложность, что читать очевидно, что в темноте невозможно, а вот сходить в туалет в темноте возможно, поэтому здесь будет не так все однозначно, поэтому как раз для этого мы это и будем разбирать. О, теперь, ну здесь есть очень важная тонкость, что работает весь этот запрет только тогда, когда нееврей сделал это для нас. Если же он нарушил шаббат для себя, то есть он сделал действие, которое запрещено в шаббат, но он сделал это для себя, то этот запрет здесь не работает. Поэтому если человек включил свет для себя, очевидно для себя, сейчас мы увидим дальше, когда всякие пограничные ситуации, но когда очевидно включил для себя, да, то или либо для другого не еврея, да, это не важно, вот, то пользоваться этим светом можно. То есть здесь мудрецы не запретили. Запретили только когда
лично, да?
Нет, когда сделал не еврей, сделал для еврея. Угу. Вопрос, если сделал для тебя, либо для кого-то, да, можно ли третьему лицу пользоваться, это мы будем проходить. Но то, что точно нету запрета, да, это когда не еврей сделал для себя. Вот, поэтому мы увидим, что важно знать, да, для кого он это сделал. Вот. Теперь, в случае пограничной ситуации, то есть когда, например, еврей делает действие, и непонятно, для кого он это делает, да? Либо он делает для всех, ну, для, и для себя, и для еврея. Например, он приходит, не знаю, там, в комнату, включает свет и садится, не знаю, читать. Он понимает, что включает и для себя, но и для тех людей, которые тут тоже присутствуют. Как бы здесь непонятно. Так вот, в данном случае, хотя мы знаем, что сафек, то есть сомнительная ситуация в случае законов, кто установлен мудрецами, трактуется в сторону облегчения, здесь это не так. Здесь мудрецы установили, наоборот, что даже в случае сафека, в случае сомнения, мы устражаем. Поэтому даже если не еврей включил свет и для себя, и для еврея, да, то этим светом пользоваться нельзя. Либо, если у нас есть сафек, сомнение, когда был включен свет, либо в шаббат, либо до шаббата. Если до шаббата все хорошо, либо сейчас, то пользоваться им нельзя. В случае сомнения все равно трактуется в сторону устражения. Если мы не знаем, мы все равно пользоваться не имеем права. То есть если у нас возникло сомнение, что может это было включено для нас в шаббат, а может быть это включено для нас, но до шаббата это все нет проблем, все равно здесь мудрецы устражили и пользоваться светом нельзя. Далее, да, то, что важно знать, как бы для определения, это что этот запрет касается всех заповедей, как заповедей из Торы, так и заповедей, так и постановлений мудрецов. Поэтому, если, например, человек включает свет, это запрет из Торы, пользование светом запрещено. Также, если человек, например, привозит какую-то вещь или приносит какую-то вещь хусмитхум, например, из-за границы города, приносит в город. Да? Это запрет мудрецов выносить из города и вносить, например, в город на расстояние 2000 локтей какую-то...
Километр.
Все правильно, какую-то вещь. Да? Даже не это самое... Ну, короче говоря, это называется Исур Тхумин, да? Так хотя это запрет мудрецов, да, все равно, соответственно, этой вещью пользоваться нельзя. Также принес, например, пронес по улице, по-простому, по тому мнению, что сейчас у нас Ашут Рабим, то есть улица, это запрет мудрецов. Если, например, выжил лимон, да? Тоже запрет мудрецов, потому что из Торы выжимать нельзя только, мы с вами, кажется, проходили, только оливки и виноград. Да, все остальные фрукты запрет мудрецов и так далее, и так далее. Все равно и то, пользоваться результатами этой работы нельзя. Вот. Теперь то, что мы немножко сказали, да, вопрос, кому именно нельзя пользоваться. Да, тому человеку, для которого сделали эту работу, либо вообще никому, никаким евреям. Да? Так, ответ такой. Тут есть разница, да, в том, это запрет мудрецов или запрет истории. Если человек нарушил запрет истории, да, то пользоваться нельзя вообще никому до конца шаббата. Да? То есть, если включен свет, то даже если зашел человек, там, не знаю, с улицы, ради которого точно свет не был включен, да, то ему, соответственно, пользоваться светом все равно нельзя. Вот. Но если это был запрет мудрецов, например, в нашем примере человек выжил лимон, да, вот тебе лимонный сок, да, так вот этому человеку или, там, не знаю, членам этой семьи пользоваться этим соком нельзя, если зашел сосед, то ему пользоваться можно. То есть, если это запрет только мудрецов, то мудрецы установили таким образом, что результаты этой работы запрещены только тому человеку, ради которого это было сделано, но посторонние люди могут пользоваться. Еще раз, а если это запрет из Торы, то вообще никто не может пользоваться результатами этой работы до конца шаббата. Ну, еще даже иногда бывает позже, но до этого мы дойдем. До этого мы дойдем. Теперь, если человек хочет включить, например, свет или сделать для нас какую-то работу, то кроме того, значит, мы говорим, что понятно, что нельзя ему просить, даже нельзя ему намекать, да, иногда можно намекать, но мы, в принципе, до этого дойдем, вот, но по-простому нельзя. Пользоваться результатами этой работы нельзя. Но есть еще одна вещь. Еще одна вещь, что человек обязан запретить нарушать для него шаббат. То есть, если человек приходит и говорит, для тебя включу свет, да, человек обязан сказать, не надо. Если он включит, уже его проблема, да, но с твоей стороны уже проблем нет. Вот, то есть нужно ему запретить. Более того, написано, что даже если человек не собирается сидеть в этой комнате, да, то есть он вообще, например, хочет шаббат провести в другой комнате, это ему не нужна, да, если он видит, что не еврей включает для него свет, он должен запретить. Это запрещено Мишум Маритайм. Из-за того, что у нас была тема, да, что люди со стороны подумают, да, что человек для человека, что начал, да, для человека включают свет. Вот. Про него плохо подумают, называется Маритайм, поэтому он должен запретить. Вот. Но мудрецы постановили, что запрещать нужно только если нарушается шаббат только для еврея. Если человек включает свет для себя, причем даже в доме еврея, да, но очевидно, что включает для себя либо для других евреев, то запрещать уже не нужно. И здесь нету даже Маритайм, потому что всем очевидно, что человек сделал это для себя. Если же он включает для еврея, да, то нужно ему запретить. Теперь. Если, соответственно, свет каким-то образом был включен, человек взял, не знаю, не послушал, либо включил без нашего ведома, да, можем ли мы пользоваться этим светом, постфактум уже, да? А? Ну, значит, бы не было нашей темы, значит, бы не было нашей темы. Так вот здесь, как раз есть три условия, даже не три условия, а три варианта, которые могут быть. Да, первый вариант, это когда мы человека попросили или намекнули, да. Второй случай, когда он включил или нарушил шаббат сам по себе, мы даже об этом не просили, да. И третье, это когда мы ему сказали, что нельзя, а он все равно сделал. Вот, то есть есть три градации. Первый случай, да, это когда мы его попросили, ну, по ошибке, например, мы не знали закон, да, либо намекнули, либо даже нарочно, да, то в этом случае мы вообще не имеем права пользоваться этим светом. То есть человек вообще должен выйти из этой комнаты, да, и не пользоваться этим светом. Это первое. Если же человек сделал это без нашего ведома, то тогда уходить из комнаты не надо, но запрещено делать такие действия, которые возможны только потому, что здесь есть свет. То есть, например, в этой комнате можно там, кушать, да, не знаю, спать, но запрещено в этой комнате читать, там, учиться, искать вещи там, и так далее. То есть пользоваться таким светом нельзя. Потому что то, что мы сказали, да, что эта вещь запрещена. Но что, уходить из этой комнаты уже не обязательно. То есть такого штрафа, да, на нас мудрецы не наложили. Да, но и третий случай, да, когда мы сказали, что нельзя, но человек все равно включил свет, в этом случае вообще даже можно пользоваться результатами этого света. То есть если мы сказали, что нельзя, человек говорит, все равно смотри, да, то в этом случае мы не обязаны уходить из комнаты, да, и можем вообще даже, пользоваться результатами, этой работы. Почему? Кстати говоря, потому что в этом случае считается, как будто человек сделал для себя. А мы сказали, что в этом случае мудрецы не запрещали. Если мы сказали, нам не надо, да, человек включил, то это как бы он сделал для себя. Если для себя, мы сказали, что в этом случае не было экзеры, не было постановления мудрецов. Теперь еще одна интересная вещь, что, значит, мы сказали, что если вещь запрещена, да, то, соответственно, пользоваться ей запрещено весь шаббат до конца. Но на самом деле закон еще более строгий, что не то, что нельзя пользоваться результатами нарушения шаббата до конца этого шаббата, но даже после шаббата все время, которое называется Бигдей Шиясе, то время, за которое делается эта работа. Ну, например, если кто-то сварил, например, не знаю, вскипятил воду, да, то не то, что весь шаббат нельзя пользоваться этой водой, но и после шаббата все время, за которое кипит эта вода. То есть, если, например, включил бойлер, да, и бойлер, там, не знаю, кипит 5 минут условно, да? Так вот, после шаббата этой горячей водой можно пользоваться через 5 минут. Для чего? Чтобы даже не было выгоды от того, что у тебя сразу после шаббата есть горячая вода. У тебя шаббат кончился, да? Но если ты пользуешься этой водой, например, в нашем примере, да, то у тебя как бы есть выгода от нарушения шаббата, какая, что ты сэкономил это время. Вот, поэтому если сварили воду, надо ждать столько времени, сколько она варится. Если выжили сок, столько времени, сколько он выжимается. Да? Если, там, не знаю, кто-то пошел в сад, нарвал там яблок, нужно ждать столько времени, сколько занимает пойти и нарвать этих яблок, да? Чтобы как бы не было такого, что человек сэкономил на времени. Да? То есть он, соответственно, получил выгоду от нарушения шаббата, да, тем, что после шаббата ему не нужно ждать, а у него сразу готовая там еда, готовые там сорванные яблоки там, и так далее, и так далее. Это называется Бигдей Шиясе, время, за которое делается эта работа. Далее, значит, то, что мы сказали сейчас, да, что запрещено получать выгоду от нарушения шаббата, запрещено просить, намекать и так далее. Это касается, это все касается прямой выгоды, то есть той работы, от которой человек получает как бы сиюминутную прямую выгоду. Если же эта выгода косвенная, сейчас мы увидим, что это такое, то в этом случае этого запрета нет. Какая косвенная выгода? Это когда человек, в принципе, без этой работы мог бы обойтись для этого самого действия. Например, если человек хочет спать, да, а в комнате темно. Светло. Да, при свете спать тяжело. Но можно. Да? Так в этом случае, если, например, еврей выключает свет, да, то пользоваться вот этой работой можно. То есть человек не обязан уходить теперь в другую спальню, да, потому что здесь выключили свет. Почему? Потому что человек не получает напрямую выгоду от этой малахи, то есть от этой работы, от результатов работы, то есть от отсутствия света. Да, ему теперь более комфортно, да, но человек в принципе
уже не так читает книжку, да,
если бы. Да, совершенно правильно. Если совершенно правильный пример. Если человек читает книгу, то без света он бы читать книгу не смог. Вот. А спать он мог бы в принципе и так. Окей. Какие еще примеры? Сейчас посмотрим. А примеры сейчас будут. Но да, какое исключение? Исключение, когда человек, тем не менее, даже косвенно, получает выгоду физическую, телесную. Например, у человека находится, еда в запертом шкафу. Да, человек не может ее достать. И приходит не еврей, значит, например, это шкаф рубит на щепки. Теперь человек может достать эту еду. Да, еда как была, так и есть. Да, то есть, как бы тут, собственно, к этой еде, с этой едой никакое нарушение шаббата не связано. То есть было косвенное нарушение шаббата в том, что сломали шкаф. Да, млаха соте, разрушать. Да. Это запрет дарабона, но тем не менее, мы сейчас сказали, что запрет мудрецов тоже мы не можем пользоваться результатами этих запретов. Вот. Так что? Да, по идее, это как бы еврей не сделал нам работу, от которой мы получаем прямую выгоду. Да? Он как бы просто убрал препятствия от какой-то вещи. Да? Так вот, тем не менее, так как мы в данном случае, когда достали эту еду, мы эту еду кушаем и получаем телесное, физическое удовольствие, да, то в этом случае, это как бы как исключение, мудрецы все равно запретили пользоваться этими результатами труда, результатами этой работы. Вот. Но если это, соответственно, не еда, да, а что-то другое, да, то вполне возможно, что это будет пользоваться этим будет, не будет запрещено. Например, вот приводит несколько примеров. У человека есть письмо, да? Соответственно, человек хочет это письмо достать, да? Нужно порвать конверт, да? Конверт рвать как бы это нехорошо. Так вот, в данном случае не только если не еврей возьмет и порвет конверт и это самое, мы вытащим письмо, это разрешено. Но даже можно намекнуть в данном случае, чтобы что мне пришло письмо, а я не могу достать, да, и там еще что-нибудь в этом духе, да, и тогда, если человек рвет конверт, нам его отдает, в этом нет проблемы. Почему нельзя просить напрямую? Потому что мы сказали, что напрямую, да, у нас будет все равно проблема. Проблема, что либо, по одному мнению, человек становится твоим шалехом, твоим посланником для, тем не менее, нарушения шаббата, да? Либо это то, что мы сказали, что это постановление мудрецов, чтобы отдалять. Поэтому просить напрямую нельзя никогда. А вот намекать в том случае, когда у нас выгода от нарушения шаббата только косвенная, да? Как здесь, как только, что это только как бы устранение препятствия, да, то в этом случае можно. Поэтому можно намекнуть, чтобы порвали конверт. Можно намекнуть, что выключили свет. Включили нельзя, да, но намекнуть, но выключили можно. То есть можно сказать, там в спальне очень светло, не могу спать. Mm-hmm. Да? Хотя как бы понятно, о чем идет речь, в этом проблем нет, потому что это косвенная выгода, и плюс нету прямого указания. Можно, например, намекнуть, чтобы если, например, человек уходит куда-то, у него горит газовая плита. Да? Опять же, человек ее оставит, ничего не будет. Но он хочет, чтобы, не знаю, боится или там экономит газ, да, то в этом случае, так как опять же выгода в шаббат, она только косвенная, можно намекнуть, что вот горит огонь, а я собираюсь уходить. Да? Либо у человека, например, работает печка. Mm-hmm. Да, очень жарко, да, опять же, ничего, человек может вот с этой печкой и день тоже пережить, но ему комфортнее, чтобы эта печка больше не работала, можно сказать, что в комнате очень жарко, да, и таким образом намекнуть, чтобы кто-то выключил в печку.
Если
холодно включить, мы до этого дойдем, здесь еще проще, потому что относительно холода все люди считаются больными. Поэтому, когда холодно, можно даже просить напрямую.
Вот. Чтобы не заболеть.
Да, чтобы не заболеть. Гмара установила, мудрецы в Талмуде установили, что относительно холода, все люди считаются как будто холодные, как будто больной. А человек больной, для больного можно просить не еврея, чтобы он нарушил днем даже шаббат. Да? Вот. Даже не смертельно больной, а просто больной. Вот. Поэтому с холодом даже еще проще. А вот с жарой это в принципе спор. Вот. Но по-простому вот тут он приводит, что в всяком случае намекать точно можно. Да? Хотя это и сурдурай, это запрет истории, да, выключать печку. Вполне возможно. Тем не менее, так как прямой выгоды от этого нету, то можно намекать. Напрямую еще говорить нельзя. Вот. Но вот он пишет, например, намекнуть, чтобы сломать дверь на кухню, например, чтобы там поесть обед, уже будет нельзя, потому что мы получаем в результате удовольствие физическое, и оно как бы является очень таким, хотя это косвенная выгода, но выгода такая очень близкая, телесная, так скажем, то в этом случае мудрецы все равно запретили. Все, на сегодня, думаю, мы оставим. Продолжение будет в следующем выпуске.
Спасибо.